Кыргызстанда саат 8 соода Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен урматтуу угарман, Азаттык радиосу 3 октябрдагы таңкы берүүлөрүн сунуш этет. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Тажикстандык укук коргоочу Собур Валиевдин жубайынын Бишкекте камакка алынышына тынчсызданып, Human Rights Watch уюму кыргыз бийлигине кайрылды.
Отношение ко мне теперь, к больному человеку, и просто вот унижение я испытала, знаете, и у меня сейчас болит сердце.
Гитлер болуун эңсеген Филиппин президенти Родриго Дутертенин айткандары кызуу талкууга түштү.
Hitler massacred 3 million Jews.
Гитлер 3 миллион жөөт тыкырган. Бизде азыр 3 миллион наркоман бар. Мен аларды жок кылмакмын.
Адамдын мээсинен бир кылымдай мурда түзүлгөн атласы эскирип, жаңысы жарыяланды.
Укмуштуулар түрдүү жөнөкөй жандыктардын мээлеринен атласын эвагыле түзүшкөн. Бирок адамдын тамырлары булада ичке жана теңдешсиз татаал мээсинин атласын түзүү аябай оор маселе эле.
Бүгүнкү берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Обол Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Старбай Жанетта Хамзаевага адвокат менен жолугушууга уруксат берилген жок. Бул тууралуу кылым ишама бөйөкмөт уюмунун юристи Расбек Адамалиев Азаттыкка билдирди.
Национальный центр по предупреждению пыток был эксперт превентивного отдела Казакбаев Азамат.
Биз кыйноолорго каршы улуттук борбордун эксперти менен кошо Жанетта Хамзаеванын акыбалынан кабар алган улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке барсак, күзөтчүлөр киргизишкен жок. Ал бир эксперттин жолдомо катын алуудан да баш тартты. Себебин сурасак, дем алыш күнү жетекчилер иш ордунда жок деген жооп айтылды. Ага чейин биздин адвокаты да киргизбей коюштукту деген юристтин айтымында, учурда Тажикстандын укук коргоочунун жубайы Жанетта Хамзаева улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин абагында деген гана маалымат бар. Тажикстандык укук коргоочу Собир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаеванын 2-чи октябрга караган түнү Молдовадан Бишкекке келген учурда Манас идаралык аэропортунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери кармаган. Ошол эле күнү анын апасынын Бишкектеги үйүндө да тинтүү жүргүзүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети окуянын чоо жайы боюнча комментарий бере элек. Бул аралыкта Human Rights Watch идаралык укук коргоо уюму теги тажикстандык активист оппозиционер Собир Валиевдин кыргызстандык жубайы Жанетта Хамзаеванын кармалганына тынчсызданысын билдирди. Уюмдун Бишкектеги кеңсесинин жетекчисинин милдетин аткаруучу Борбор Азия боюнча эксперт Стив Свердлоу бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде айтты.
Human Rights Watch очень озабочена.
Human Rights Watch уюму тажик жаранынын коомдук өкүлү жана саясат айдыңындагы көрүнүктүү активисттердин бири Собир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаеванын кармалышын өтө тынчсыздануу менен кабыл алды. Анын колго түшүү себептери азырынча бизге маалым эмес. Биз кыргыз бийлигине кайрылып болмас элеге улутту көңүл буруп идаралык нормаларды сактоого чакырабыз, деди Стив Свердлоу. Венгрияда референдум болгон жок деп табылышы күтүлүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча шайлоочулардын жарымынан аз киши добуш берди. Ошентсе да референдумда добуш бергендердин басымдуу бөлүгү мигранттарды өлкөгө жайгаштырууга каршы экенин билдиришкен. 2 октябрда Венгрияда евробиримдик тарабынан сунушталып жаткан мигранттарды жайгаштыруу боюнча референдум болуп өттү. Башкаруучу Фидес партиясынын төрага орун басары Гергел Гуляштын маалыматы боюнча добуш берүүгө 8 миллион кишинин 45% гана катышты. Ал эми өлкөнүн премьер-министри мигранттардын Европада орночо калуусуна өзгөчө каршы чыккан Виктор Орбан элдин аз келгени эч кандай мааниге ээ эместигин мурдараак айткан эле. Орбан мигранттарга каршы чек араны жаап, бийик дубал менен тосуу демилгесин көтөргөн. Ал эми оппозициялык Жобик партиясы референдум максатына жеткен жок деп билдирип, Орбанды кызматтан кетүүгө чакырды. Референдум жыйынтыгы тууралуу так маалыматтар аз убакыттан соң ачык болот. Кыргызстанда эрте жааган кардын кесепети эсептелүүдө. Нарын, Ысык Көл, Чүй, Талас жана Ош облустардын тоолуу райондоруна түшкөн кардан мал жандык талаадагы жыйнала элек жер жемиштер жабыркаганы айтылууда. Каракол шаарында кардын кесепетинен бактырактар сынып, электр зымдары жабыркаган. Натыйжада шаар күн бою электр жарыгысыз калганы да айтылууда. Төө ашуу, Ала Бел, Өтмөк ашууларына түшкөн кардан Бишкек, Ош, Тараз, Талас, Усамыр жолунда тыгын пайда болуп, автоунаалардын кыймылына чектөө киргизилди. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министрлиги маалым дото аталган министрлик 30 сентябрдан 3 октябрга чейин аба ырайы кескин төмөндөп, жаан карга айланарын, үшүк жүрөрүн эскерткен болчу. Азырынча эрте түшкөн кар алып келген зыяндын өлчөмү тууралуу так маалымат жок. Ливияда голландиялык журналист өлтүрүлдү. Фотокорреспондент Ероен Орлеманс Ливиянын Сирт шаарында көзгө тартын огунан наут болгон. Ал кызматташкан Бельгиянын Кнек журналынын маалыматы боюнча журналист иш үстүндө курман болду. Орлеманс качан өлгөнү так белгисиз. Орлеманс өкмөттүк аскерлердин имтоуна каршы күрөшүн чагылдырып иштөөчү. Ливиядагы Голландия элчиси Эрик Страинг Твиттердеги баракчасына жаткан жериң жайлуу болсун, сенин Сирт жана Ливия тууралуу сүрөттөрүң түбөлүк жашайт деп жазды. Орлеманс 2012 жылында британиялык Джон Кантли менен кошо Сирияда туткундалып, бир жумадан кийин бошотулган эле. Мектептерде ысык тамак үзгүлтүккө учурабайт. Бул үчүн жыл сайын мамлекеттик бюджеттен 450 миллион сом бөлүнөт. Бүгүнкү күндө бардык мектептерде башталгыч классын 440 миңден ашуун окуучусу үчүн күнүнө бир маал ысык тамак уюштурулган. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, 800 ашуун мектепте 56 донолордун жардамы менен балдарга ысык тамак берилет. Мындан тышкары балдарга ысык тамак уюштурууда жергиликтүү бийлик, ата-энелерде көмөктөшкөн мектептер арбын. Бийик тоолуу аймактардагы мектептер үчүн ар бир балага күнүнө 10 сомдон башка аймактарда 7 сомдон бөлүнөт. Кыргызстанда 60 миңге чукул наабайкана бар. Айыл суу чарба жана кайра иштетүү министрлигинин маалыматы боюнча 55 миң ишкана жана 2,5 миңден ашуун жеке ишкер наабайчылык менен алектенет. Арасында нан азыктарын заманбап технологиялар менен бышырган ишканалардан тартып кадимки тандыр менен чектелген наабайканаларга чейин бар. Маалыматка ылайык, наабайканалар жылына 110 миң тоннанын айланасында нан азыктарын даярдашат. Анда пайдаланылган ундун көпчүлүгү Казакстандан импортолот. Өткөн жылы кыргыз өкмөтү Казакстандан алынып берилүүчү ун менен тандан кошумча нарк салыгын алып салган. Бул жергиликтүү дыйкандар менен ун өндүрүшлөрүнүн ишин токтотууга мажбур кылган. Ал эми мамлекеттик бюджет 650 миллион сом кирешесинен ажыраган. Санжар.
Бүгүнкү кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми аба ырайы. Кыргыз гидромет борбору ушул күндөрү туруксуз аба ырайына байланыштуу Чүй облусунун тоо этектеринде, Талас өрөөнүндө жана Ысык Көл өйдөгүнүн чыгышында -2 градус үшүк жүрөрүн эскертүүдө. Мындай абал жашылча жемиштер үчүн коркунучтуу. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Батыштан шамал согуп, ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 13-18, Талас жергесинде 7-12 градус ысык болот. Ошон жана Жалал Абад аймактарында 17-22, Баткен облусунда 16-21, Ысык Көл жана Нарын дуандарында 8-13 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын табы 17 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми баяндар топтомун баштайбыз. Теги тажикстандык кыргыз жарандыгын алган укук коргоочу Сабыр Валиевдин жубайы, Бишкектик Жаната Хамзаеванын камакка алынышына тынчсызданган туугандары күч органдарынан акыйкат чечимин үмүт кылышууда. Хамзаеваны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери 2-октябрга караган түнү Бишкектеги Манас эл аралык аэропортунда кармашкан. Эртеси Түшчөнде анын апасы Лилиана кимдин үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн. Атайын кызмат бул боюнча комментарий бере элек, толугураак кийинки баянда. Атайын кызмат 2-октябрда Түшчөнде тинтүү жүргүзгөн бир бөлмөлүү үй Бишкектин борбордук бөлүгүндө Исанов көчөсүндө жайгашкан. Биз барган кезде үй жыйнала элек болчу. Эшиктен киргенде эле кийим кече, кагаз кутулар жана көрпө төшөктүн жайылып жатканына күбө болдук. Туш тарапка чачылган буюмдардын арасында эки аял ыйламсырап отурушат. Алардын бири Лилиана Ким, Жанетаны төрөгөн аял. Экинчиси Гүлнара Айталиева, аны кичинесинен багып чоңойткон айым. Тинтүү 58 жаштагы Лилиананын үйүндө болгон. Ал бизге окуяны мындайча баяндап берди.
УКМКнын кызматкерлери келишип, үйүмдү ушундай башаламандык кылып кетишти. Мен мыйзамды сыйлаган адаммын, экинчи топтогу майыпмын. Алар чачып кеткен үйдү кантип жыйнаарымды да билбей отурам. Кандай тинтүү экенин, эмнеге келишкенин толук түшүндүрүшкөн да жок. Менин балдарым террорчу эмес. Эмнеге мындай мамиле кылышат? Эми алардын артынан үй жыйнашым керек. Жок дегенде чачкан нерселерди ордуна коюуга жардамдашып коюусун сурансам, өзүңүз кылып алыңыз деп жооп беришти.
Я должна теперь вот это все убирать, собирать. Я спросила, а может быть, вы как-то за собой приберете, сами уберете потом.
Лилиананын айтымында анын үйүнө УКМКнын 3 кызматкери келген. Абалды түшүнбөй калган аял тааныштарына кабарлап, алардын кеп-кеңеши менен журналисттерди чакырган.
Я когда обратилась к журналистам, потому что, ну, какую-то защиту, да, искать.
Мен укугумду коргоо максатында журналисттерге кайрылдым. Бир журналист камерасы менен келди, бирок УКМК өкүлдөрү аны үйгө киргизбей коюшту. Журналист менен сүйлөшүүгө мага да тыюу салышты. Тинтүү жүргүзгөндөр менин неберелеримдин курагындагы жигиттер. Алардын аракетин басмырлоо деп эсептеймин. Мен Кыргызстанда төрөлүп өстүм, мекенимди сүйөм. Тынчтык болушун каалайм, улуттар аралык тынчтыкты тилейм. Жүрөгүм ооруп, дартым козголду. Менин ден соолугума ким жооп берет? Дарылоого эч ким акча бербейт. Тинтүү жүргүзгөндөр ага жооп беришпейт.
И просто вот унижение я испытала.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жанета Хамзаеванын кармалышы жана анын туугандарынын үйүнө жүргүзүлгөн тинтүү тууралуу азырынча комментарий бере элек. Жанетанын өмүрлүк жолдошу Сабыр Валиев бир канча жыл мурун Тажикстандан чыгып кетип, Кыргызстандын жарандыгын алган. Жанета Хамзаева экөө 5 жыл мурун баш кошушкан. Азыр Молдовада турушат. Хамзаеваны чоңойткон Гүлнара Айталиева мурда күч органдары аларды суракка алышкан эместигин, тынч жашап жүрүшкөнүн белгилейт. Күйөө баласы Тажикстанда демократияны күчтөнтүүгө жасаган аракети үчүн бийликтин басымына кабылып, өлкөсүнөн кетүүгө мажбур болгонун айтууда.
Булардын мен билишимче жаштар партиясы жана мамлекетти жакшыртуу боюнча демократия болсун деген балдар экен да. Куугунтукталган демократ мамлекетине жакшы нерселер каалаган. Эч кандай куралды көтөрүшкө үндөгөнүн уккан эмесмин. Баягы демократический жол менен деп мындай образованиясы бар эмелерде.
Жанета Хамзаеванын туугандары тинтүү жана кармоо боюнча эч жака кайрылыша элек. Эгер эч кандай түшүндүрмө берилбей, Хамзаева бошотулбаса, укук коргоо органдарына арызданышмакчы. 28 жаштагы Собыр Валиев Тажикстанда тыюу салынган группа 24 уюмунун мүчөсү. Ал Бишкектеги окуяга тынчсызданып жатканын Азаттыктын тажик кызматына билдирди. Собыр Валиев группа 24 кыймылынын активисттеринин катарында Европа мамлекеттеринде, Орусияда жана Түркияда бир канча жолу тажик бийлигин демократияга үндөгөн акцияларга катышкан. Расмий дүйшөмбүнүн өтүнүчү менен 2015 жылы Кишиневде кармалып, бир айга чукул убактылуу кармоочу жайда жаткан, бирок сот аны боштондукка чыгарган. Группа 24 кыймылын Тажикстандын жогорку соту экстремисттик деп таап, 2014 жылы өлкө аймагында ишмердик жүргүзүүгө тыюу салган. Тажик укук коргоочусунун жубайынын Бишкекте кармалышы боюнча Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму тынчсыздануусун билдирип кыргыз бийлигине кайрылды. Уюмдун Бишкектеги кеңсесинин жетекчисинин милдетин аткаруучу Борбор Азия боюнча эксперт Стив Свердлоу бул тууралуу Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Ал Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул кармоонун себептерин түшүндүрбөй жатканы эл аралык нормаларга дал келбестигин белгиледи. Азыр Стив Свердлоу менен уюштурулган маекти угасыз.
Human Rights Watch очень озабочена новостью о задержании Жанеты Валиевой, жены.
Human Rights Watch уюму тажик жарандык коомунун өкүлү жана саясат айдыңындагы көрүнүктүү активисттердин бири Собир Валиевдин жубайы Жанетта Хамзаеванын кармалышына өтө тынчсызданууда. Анын колго түшүү себептери тилекке каршы азырынча бизге маалым эмес. Биз кыргыз бийлигине кайрылып, бул маселеге олуттуу көңүл буруп, эл аралык нормаларды сактоого чакырабыз. Жанеттага баардык укуктарынан пайдалануусуна, туугандары менен адвокат менен кезигип маселени талкуулоого мүмкүнчүлүк беришин сурайбыз. Улуттук коопсуздук кызматы же аны бошотушу керек, же болбосо эл аралык нормаларга ылайык ага коюлуп жаткан айыпты ачык айтышы зарыл.
Что это задержание связано с мирной политической деятельностью.
Албетте, бул кармоо анын өмүрлүк жолдошу Собир Валиевдин ишмердигине байланыштуу болушу мүмкүн. Валиев группа 24 кыймылынын активдүү мүчөсү. Бул кыймыл Тажикстанда демократиялык реформаларды жүргүзүүнү талап кылып келет. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети биздин өтүнүчүбүзгө көңүл бурат деп үмүт кылабыз. Бул жагдайга дыкат байкоо салып турабыз.
И будем, конечно, активно следить за этой ситуацией.
Стив Мырза, айрым талдоочулар бул кармоонун артында тажик бийлиги турарын, Валиевдин жубайы ошол Тажикстандын атайын кызматынын суранычы менен колго түшкөнүн айтып жатышат. Бул божомол канчалык негиздүү?
Есть опасения о том, что это сделано было по просьбе таджикских властей, но мы не будем знать точно до того, как предъявится обвинение.
Бул кармоо тажик тараптын суранычы менен ишке ашкан болушу мүмкүн деген божомол бар. Бирок дал ошондой деп кесе айта да албайбыз. Өткөн жумада Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Варшавада жыйын өткөн. Бул адам укуктарына арналган ири масштабтагы жыйын болду. Ал жерде Тажикстандагы саясий куугунтуктар, адам укуктарынын басмырланышы боюнча талкуу болуп, сындар айтылды. Ошол учурда тажик делегациясы жыйындан чыгып кетти.
Очень бурно обсуждались вопросы политических свобод в Таджикистане, и таджикская делегация во время этой встречи покидала заседание. Это сейчас такое время, когда
азыркы талаптар боюнча бийликтер, бардык укук коргоо уюмдары, укук коргоочулар эл аралык нормаларды аткарууга милдеттүү. Андыктан Кыргызстан бийлиги Жанетанын укуктарын бузбай, дүйнө коомчулугунун алдында эл аралык талаптарды колдоорун көрсөтүшү керек.
Очень важно, чтобы Кыргызстан показывал, доказывал свою приверженность международным нормам и не нарушал права этого человека.
Сабыр Валиев өзү бул жагдайды эмне деп сыпаттап жатат? Сиздер байланыштыңыздарбы?
Human Rights Watch остается в контакте.
Бишкектеги кармоодон улам Собир Валиевдин коопсуздугуна да камтама боло баштадык. Ошондуктан Human Rights Watch уюму аны менен байланышты үзбөй абалга байкоо сала бермекчи.
В связи с тем, что произошло.
Сиз Human Rights Watch эл аралык уюмунун Бишкектеги кеңсесинин жетекчисинин милдетин аткаруучу, Борбор Азия боюнча эксперт Стив Свердлоу менен маекти уктуңуз. Ал тажик укук коргоочусу Сабыр Валиевдин жубайы Жанета Хамзаеванын Бишкекте колго түшкөнү боюнча ой бөлүштү. Кыргызстанда саат 8:17 өтүп жатат. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму теги тажикстандык активист, оппозиционер Сабыр Валиевдин кыргызстандык жубайы Жанета Хамзаеванын Бишкекте кармалганына тынчсызданып, бийликке кайрылды. Ливияда голландиялык журналист Ереон Орлеманс көз атардын огунан набыт болгону кабарланды. Ал өкмөттүн ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүн чагылдырып жүргөн эле. Венгрия эле Евробиримдиктин милдеттүү квотасы боюнча качкындарды кабыл алууга каршы добуш беришти. Кашмирде Индиянын аскер базасына согушчандар кол салышты. Жекшембиде Нарын, Ысык Көл, Чүй, Талас жана Ош облустарынын айрым райондоруна түшкөн кардан мал жандык, талаадагы жыйнар элек жер жемиштер жабыркады. Ири автожолдорго чектөө киргизилди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми биз эл аралык баян менен уктурууну улантабыз. Филиппин президенти Гитлер 3 миллион жөөттү кыргандай эле 3 миллион банкилерди жок кылууга даярдыгын айтты. Буга чейинде бир топ элди айран калтырган радикалдуу билдирүүлөр менен танылган Родриго Дутерте мындай жол менен өлкөдөгү наркомания маселесин чечсе болоруна ишенет. Эл аралык уюмдар болсо акыркы бир нече айда маңзаттарына каршы мыйзамды бузган деп чектелген 3000 көп киши тергөө сотсуз эле өлүмгө тартылганын сындашууда. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
Өткөн жума күнү түштүктөгү ири шаар Давао'да сүйлөп жатып, Дутерте эмки муундардын саламаттыгын ойлоп, банкилерди өлүмгө тартууга даярдыгын билдирди.
Hitler massacred 3 million Jews.
Гитлер 3 миллион жөөттү кырган. Бизде азыр 3 миллион наркоман бар. Мен аларды жок кылмакмын. Германияда Гитлер бар болсо, Филиппинде мен бармын.
Белгилей кетчү нерсе, тарыхта Холокосттун курмандыктары 6 миллиондон көп болгон деп айтылып жүрөт. Жогорку кызматка май айында киришкен Дутерте ошондой эле Евробиримдик менен АКШнын саясатын эки жүздүү деп атады. Брюссель жана Вашингтон аны маңзаттарына каршы мыйзамдарды бузган деп шектелгендердин соттун өкүмүсүз эле өлүм жазасына тартылып жатышы үчүн сындап келишет. Эл аралык уюмдар Дутерте кызматка келгенден бери 3000 ошондой кишинин өлтүрүлүшү жөнүндө маалымат бар дешет. Президенттин наркобизнеске аралашкан кишилер жана банкелер боюнча саясаты буга чейин да сындалып, өткөн августта чоң чуу чыккан эле. Ошондо улуттар уюмунун эксперттери Дутертенин чакырыктарын эл аралык мыйзамдарга ылайык кылмыш деп бааласа болоорун айтышкан. Президенттин жообу өзүн көпкө күттүргөн жок. Дутерте аларды келеси оолор деп атап, бир топ оозго алгыс орой сөздөрдү жаадырган. Атүгүл улуттар уюмунан чыгып жана Кытай Африка мамлекеттери менен альтернативалуу уюм түзөөрүн эскерткен эле, бирок кийин муну тамаша деп атаган. Ал эми Филиппиндин тышкы иштер министри Перфекто Ясай 24-сентябрда башка ассамблеянын трибунасынан калган өлкөлөрдү президенттин кылмыштуулук менен күрөшүнө кийлигишпөөгө чакырган.
Биз улуттук максаттарыбызга жетүү үчүн ички көйгөйлөрүбүздү чечип жаткан кезде негизсиз кийлигишпөөгө, өз ишибизди аткарууга тоскоолдук кылбоого үндөйбүз.
Элдин көбүн банкелик жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө убадалары менен тарта алган Дутерте 9 майда президенттик шайлоону жеңген. Ушул кыска убакытта ал эл аралык сахнада өзүнүн сылык деп айтуудан алыс, дипломатияга сыйбаган билдирүүлөрү менен таанылууга үлгүрдү. Өткөн айда Лаосто АСЕАНдын саммитинде Филиппин жетекчиси АКШ президенти менен жолугушмак. Барак Обама адам укуктары темасында козгошу мүмкүн деген божомолдорго жооп кайтарып, Дутерте анын дарегине өтө одоно сөз айтып, кездешүү үзгүлтүккө учурап калган. Ошондой эле сөз Рим папасы жөнүндө сүйлөп жаткан кезде да чыгып кеткен. Франциск Филиппинге 2015-жылы келген эле Дутерте анда Давао шаарынын мэри болуп турган. Понтификтин айынан жолдордо тыгын пайда болду деп нааразы болгон болочок президент: «Папа, үйдө эле отура бербейсиңби? Бизге эмне келдиң?» деп айткан. Католик салттары күчтүү болгон өлкөдө Рим папасынын дарегине айтылган катуу сөздөр да Дутертенин популярдуулугуна таасир эткен жок. Кийин ал Ватиканга барып Францисктен кечирим сураарын айткан, бирок кат жолдоо менен эле чектелди. Филиппиндер Кытай менен бир нече арал жана рифтер боюнча талашып келатат. Маселени чечүү үчүн Дутерте талаштуу жерде кытайлар салган аэропортко барып, өз колу менен Филиппин желегин саяарына убада кылганы бар. Филиппин мамлекет башчысын АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп менен да салыштыргандар жок эмес. Бирок Дутерте буга ал фанатик, мен болсо жок деп жооп берген.
Сиз Азаттык радиосунда Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Эми кезек дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө узагын аптада чет элдик басылмаларда жарык көргөн кызыктуу макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева серип салат.
Кытай салттары боюнча эшек минүү жана анын эти менен сүтү адамдын кан айлануу системасын жакшыртат деген түшүнүк бар. Independent гезити Африканын айрым өлкөлөрүндө кытайлыктарга эшек сатууга тыюу салынганын кабарлады. Төрт аяктуу бул миңгичти Кытай Африкадан дүңгүнөн сатып алгандан улам акыркы жылдары континентте ал кескин азайып кеткен. Нигерияда эшек экспорту акыркы жылы 3 эсеге көбөйгөн. Өндүктөн бийлиги аны чет өлкөгө чыгарууну тыйды. Буркина-Фасонун өкмөтү да эшек эти, сүтү жана терисин экспорттоону расмий токтотту. Кытай медицинасында ижао деген термин менен белгилүү болгон эшектин эти, сүтү кан айланууну жакшыртып, аялдардын айыз бузулуусун оңойт деген ишеним бар. Кытайдагы эшектердин саны 1990-жылга салыштырмалуу 11 миллиондон 6 миллионго чейин азайган. Ал эми Нигериядан бир жылда эле 80 миң эшек экспортталган. Алып сатарлар бул жандыктын баасын да кескин жогорулатып иштеп. Буркина-Фасодон 1.4 миллион эшек бир жылда жоголгон. Кытайдын эки ири компаниясы Кениянын чыгышына эшек союучу жайларды ачкандан кийин кениялык Daily Nation гезитинин маалымдоосуна караганда, быйыл апрелден бери эле күн сайын 100 эшек союлууда. Ушундан улам кытайлык салттуу медицина өкүлдөрү бийликтен бул жандыкты көбөйтүүнү талап кылганын New York Times басылмасы жыл башында жазып чыккан эле.
Дүйнөлүк пресса.
Оразаният басылмасы Ислам Каримовдан кийинки Өзбекстандын дипломатиялык акыбалына сереп салды. Президенттин милдетин аткарып жаткан Шавкат Мирзиёев кунчулары менен ымаланы оңдоо аркылуу тышкы саясаттагы алгачкы кадамын баштады. 29 сентябрда Өзбек тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Тажикстанга барып, Эмомали Рахмонго жолукту. Бир нече жылдан бери Кыргызстан, Казакстан, Түркмөнстан жана Тажикстан менен дипломатиялык ымаласы солгондап келген өлкө үчүн Каримовдан кийин тышкы саясатта жаңы барактар ачылгандай. Рахмон менен Каримовтун мамилеси Рогун кесине байланышкан пикир келишпестиктен улам бир нече жылдан бери муздап турган эле. 22 сентябрда Шавкат Мирзиёев Казакстандын вице-премьер-министри Аскар Мамин менен Ташкентте жолугушуп, эки тараптуу кызматташтык келишимине кол коюлду. Андан 10 күн мурда казак лидери Нурсултан Назарбаев Ташкентке барган. Казак-өзбек мамилеси да Евразия экономикалык биримдигинин доору башталгандан бери солгундаган. Жаңы өзбек лидери мүмүт жемиштерди Казакстанга экспортто соода-саттык байланышты жаңы келишим менен кайра баштаган отурат. Мирзиёев борбор Азияда дароо эле таасирлүү лидер боло калары күмөн. Ошентсе да анын азыркы баштаган иши оптимисттик келечек тууралуу ойлонууга жем таштоодо деп жазат Евразия.net.
Дүйнөлүк пресса.
Германияда чыккан Die Welt гезитине курган маегинде Сауд Арабиясынын коргоонуу министринин кеңешчиси Ахмед Аль-Ассири батыш азыркыдай бомбалоо жолу менен ислам мамлекети экстремисттик тобун жеңе албайт деген көз карашын билдирди. Сауд Арабиясы Сирияда карапайым калкты коргоо үчүн абадан учууларды токтотууну талап кылганбыз. Азыр болсо Сириянын өзүнүн эле бийлиги жөнөкөй аргасыз элин бомбалап жатат. Мындай шартта батыш ислам мамлекети тобун жеңе албайт. Зордукчул топтун пайда болуусуна сириялык режимдин жырткычтыгы себепкер. Жергиликтүү калк Сирия бийлигинин колунан өлүп же ислам мамлекетине кирип кетүү деген эки жолдун албетте экинчисин тандап жатат. Сирияда кан күйгөн согушту тынч сүйлөшүүлөр менен гана токтотсо болот. Орусиянын кийлигишүүсү абалды курчутуп эди. Сүйлөшүүлөрдү улантпасак, карапайым калктын азабы да агарбайт. Келечекте Сирия бийлиги тарапта согушуп жаткан ирандык аскерлер башка өлкөлөрдүн коопсуздугуна да чоң коркунуч жаратат деген пикирин айтты.
Дүйнөлүк пресса.
Малайзиянын Pacific International BHD компаниясы Кытайдын эңири Шендонг ишканасы менен бирге Кыргызстандагы жарык станцияларын жаңылоо иштери боюнча келишимге кол коет. Бул тууралуу Малайзияда чыккан Malaysian Reserve гезити кабарлады. Pacific үчүн Кыргызстандын түндүк электр ишканасы менен кызматташуу жаңы аз суммадагы келишим. Болгону 8,5 миллион доллар гана турат. Ошентсе да кийинки тендерлерге катышуудан компаниянын аброюн көтөрөт. Анын үстүнө жарык станцияларын жаңылоо долбоорун дүйнөлүк банк каржылагандыктан төлөм жагынан көйгөй жаралбайт деп жазат аталган гезит. Бул келишимге октябрда кол коюлганы жатканын, бир жылдын ичинде 3 ири станцияны жаңылап жабдуу иштери жүрөрүн H Markets вебсайтыда кабарлады. Бактыгүл Чыныбаева азаттык, Бишкек.
Таңкы берүүлөрүбүздө эми илим жаңылыктар улантат, сөз Амирбек Азам уулунда.
Кошмо Штаттардагы атактуу Массачусетс технологиялык институтунун изилдөөчүлөрү жабык китептин ар бир барагын сүрөткө тартып алчу системаны түзүштү. Алар китепти ачпай туруп көчүрүп алуу үчүн татаал технологиялык ыкманы жана маалыматты окуучу алгоритмдин программасын иштеп чыгышкан. Татаал математикалык анализдин натыйжасында көчүрүлгөн маалыматтар тиешелүү барактарга бөлүнөт дагы текст баштапкы калыбына келтирилет. Жоржия технологиялык институтунун адистери иштеп чыккан алгоритм тамтыгы чыккан символдорду да мурдакы калыбына келтирип коет. Бул долбоордун катышуучусу Массачусетс технологиялык институтунун илимий кызматкери Бармак Хешматтын айтымында алар иштеп чыккан система жабык китептин барактарын оптикалык сканер менен бирден барактап сүрөткө тарткандай эле сапаттуу кылып көчүрөт. Тентек баладан кем калышпаган робот. Миниатюр деп аталган биреги роботту Филадельфиядагы Пенсильвания университетинин изилдөөчүлөрү жасашты. Төрт аяктуу робот тоңкобаш атып туруп кетет. Бийик төрт осмону алдыңкы эки аягы менен асылып ашканды билет. Туткасын бурап эшикти ачат. Адамдан кем калышпай тепкичтен өйдө чыгат жана бир саатта 7 километрден көп аралыкты басат. 48 сантиметр бийикке секирип жетет. Ал 4 аяктап да, 2 аяктап да жүрө алат жана өз тибиндеги башка роботтордон бир кыйла кичине. Миниатюр роботунун чекене баасы башка өзү типтеги роботтордон арзан. 10 000 доллар. Нейрологдордун айтымында адамдын мээси дүйнөдөгү эң чоң жана эң татаал ойлоочу булчуң. Ушундан улам илимпоздор адамдын мээсинин базалык структуралык түзүлүшүн көрсөткөн сапаттуу атласты жасай албай жатышкан. АКШнын Сиэтл шаарындагы мээни изилдөөчү Аллен институту билдиргендей, адамдын мээсинин бир кылымдай мурда түзүлгөн атласы эскирген. Аны алмаштырчу жаңы эталон атласты Аллен институту түзүп өз сайтында жарыялады. Жаңа стандарттағы атлас үшін оқымыштылар 34 жастағы донордың миесін магниттік резонанс жана спектральдық диффузиялық томографиядан өткеріп, ананың әрбір бөлігін атқарған қызматына жараша 862 спецификалы бөлікке ажыратып қойышқан. Менің көзге көрінбеген точкасы 1 микрометр. 1 микрометр метрдің миллиондан бір бөлігі. Аллен институтунун илимий өкүлү доктор Патрик Кофтун билдиришинче, адамдын мээсинин атласы китеп форматында жана онлайн режимде коомчулукка ачык болгондуктан, илимпоздор атайын программаны пайдаланып, мээнин ар бир клеткасынын түзүлүшүн жана кандай иштегенин даана көрүп изилдей алышат. Окумуштуулар түрдүү жөнөкөй жандыктардын мээлеринин атласын эбак эле түзүшкөн. Бирок адамдын тамырлары булада ичке жана теңдешсиз татаал мээсинин атласын түзүү аябай оор маселе эле.
Амирбек Азамулунун бул баяны жарым сааттык берүүбүздө жыйынтыктады. Кийинки жарым саатта перекресток талкуусун угасыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, бул Азаттык радиосу.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемый радиослушатель. В Бишкекской студии работаю я, Джибек Бегалиева. И сегодня мы будем обсуждать промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Прошло уже достаточно времени, чтобы оглянуться назад и посмотреть. Мы пригласили в студию эксперта по евразийской интеграции Игоря Шестакова и бывшего депутата 5-го созыва Дюгур-Кукинеша Амирбека Абдрахманова. Это два идеологических оппонента, которые стоят по разные стороны баррикад, и послушаем, что они нам сегодня скажут. Амирбек Агай, в свое время, когда в парламенте обсуждали, стоит ли Кыргызстану входить в Евразийский союз, вы были одним из противников. Из того, что вы тогда говорили, что сейчас сбылось, если не лукавя сказать, вспомнить действительно честно, что вы говорили, о чем предупреждать, что сейчас сбылось?
Вы знаете, союзы создаются на основе чего-то, какой-то платформы. Евросоюз, если взять, там платформа демократической ценности, демократическая система и либеральная экономическая система. И во время СССР тоже были союзы там. Соцлагерь, Варшавский договор, СЭФ назывался, Союз экономической взаимопомощи. Ну, однако мы видим, оно продолжение не имело, вместе с СССР и умерло. Поэтому вот этот союз, который создает, на какой основе создается? Это главное. И мы говорили постоянно, что Россию ожидает кризис, и этот кризис к нам придет. И мы все это видим, оно идет. Дешевле стало не от того, что Россия там, с России товар прямо идет. Нет, в России большая девальвация, 2 раза их рубль упал, и у них очень стало дешево. Вот даже моей семье несколько машин купили через Россию. Но с другой стороны, вот смотрите, есть ВТО, весь мир этим пользуется, универсальные законы, и никто не мешал нам торговать. Я сейчас некоторые товары с России покупаю, у меня один сельскохозяйственный проект. Мы платим НДС тут, в Бишкеке. Представьте себе. И вот этот НДС очень сложно, осложнили. Я вот по одному позицию уже 3 месяца не могу заплатить НДС. Я хочу заплатить, а Россия без НДС не отпускает. Абсолютно не разработали, действительно настоящую свободу не обеспечили, как в еврозоне. В Европу поедете, никакого груза никто не останавливает, ни человека, ни груза. А тут те же коррумпированные таможники, коррумпированные чиновники, и ничего не меняется. И сейчас я могу сказать, что у этого союза нет будущего.
Игорь, скажите, какие плюсы мы получили? Что мы на данный момент имеем хорошего от того, что мы вот в ЕАЭС стоим?
Когда вот у нас, вы помните, произошла отставка правительства, когда мы вступали в Евразийский союз, тогда было правительство Джамарта Атарбаева, да, и возникла некая пауза, потому что он ушел в отставку, Тимир Сариев назначался исполняющим обязанности, и мне на почту, поскольку я общаюсь достаточно, ну, скажем, скажем так, часто с представителями диаспор, которые работают в России. Вот на почту такие обращения я начал получать, да, вот, где как бы основное, что вот правительство не должно затягивать вступление в Евразийский союз. То есть это писали наши граждане от имени своих общественных организаций, которые находятся в России, их достаточно много. И я думаю, что вот, знаете, когда, если мы говорим, есть голос народа, да, то, наверное, вот этот и есть голос народа, да, то есть это то мнение, которое не было ангажировано кем-то, потому что, как мы знаем, за последние 2 года Россия начала... ну, видимо, другого пути не было, ужесточать миграционное законодательство. Кыргызстанцев оно тоже коснулось. Проблемы были с мигрантами. Как известно, у нас трудовая миграция — это 30% ВВП. Да,
а там... эти люди писали вам, что...
Эти люди просто...
Только лишь...
Нет, они не мне лично
писали. Облегчение условий передвижения там людей, вот это?
Да, нет, да, там вот это было как раз. Это не мне они писали, они просто обращения рассылали. Да, это была рассылка обращений. Там как раз шла речь о том, что, как мы знаем, после вступления в Евразийский союз отпала необходимость покупать патенты, сдавать вот экзамены обязательные. Да, это не просто было, вот, скажем так, чисто юридические нормы, это еще были большие расходы. Если человек не сдавал, ему приходилось снова. То есть, по сути дела, было большое облегчение. Но я хочу...
Что еще?
Нет, я просто сейчас закончу мысль по миграции, Жебек. Дело в том, что мы не должны рассматривать трудовую миграцию просто вот как человек приехал, заработал, деньги отправил. Да? Давайте посмотрим, что нам принесла трудовая миграция. У нас... сейчас мы видим, появилась масса не просто авиакасс по продаже билетов в сторону российских регионов, да, у нас появились новые транспортные сообщения. То есть транспортная инфраструктура, поскольку появились заказ, да, люди стали ехать, стала развиваться транспортная инфраструктура. Переводы – это банковская инфраструктура. Мигранты, которые сюда присылали деньги, они стали покупать жилье, и это, в общем-то, был толчок для строительства, да, нашего жилищного во многом. А еще также мигранты платили за образование своих детей. Естественно, у нас это стало развиваться образовательная сфера услуг. Я сейчас не беру качество, да, я просто говорю по направлениям. Поэтому, собственно говоря, вот эти дивиденды, они уже есть. И они не связаны там с большой политикой, с какими-то попытками перетянуть Кыргызстан в ту или иную сторону. И теперь по ВТО. Да, мы действительно вступили в ВТО, если мне память не изменяет, Мурбек меня подправит, по-моему, в 98-м году, да, мы вступили в ВТО. Но заметьте одну особенность. Вступив в ВТО, мы до сих пор, ну, сейчас уже, правда, Россия нам на это деньги дала, но наше правительство так и не сделало до конца. Мы не имели лабораторий, которые бы по международным стандартам оценивали нашу продукцию. То есть получается, что вступив в ВТО, мы стали только страной реэкспорта товаров, но не производства их. Потому что я помню, в 2012 году был доклад Всемирного банка, и такая цифра озвучивалась западными именно специалистами. Они почитали, что где-то ежегодно у нас, скажем так, теневой оборот экономики, это вот как раз этот черный реэкспорт, да, составлял 6 миллиардов долларов в год. Вот, собственно говоря, что мы имели.
То есть же самое, что с ЕАЭС. Там, у нас же опять до сих пор нет ни одной полностью оборудованной лаборатории. Также к нам завозят очень много продукции, но мы, экспорт у нас снизился. Мы все равно...
Жебек, я согласен. А что, Путин должен строить эти лаборатории или наши премьер-министры? Мне вот это непонятно. Вот Россия выделила, я хочу сказать, что согласно официальным данным, только в 2015 году Россия выделила 129 миллионов долларов Кыргызстану именно на адаптацию тех процессов по вступлению Кыргызстана в Евразийский союз, да, для их сглаживания, для наращивания потенциала и производства. Мне кажется, что когда мы сейчас говорим, здесь надо пока говорить не о политике, да, а надо говорить, насколько наши чиновники действительно работают в интересах народа. Потому что для меня, например, как была загадочная структура Министерства сельского хозяйства, так она и остается. Вот Амурбек подтвердит, что даже в Америке и в Канаде сельское хозяйство является дотационной отраслью. Наши фермеры, они являются в одном лице и производители сельхозпродукции, логистических центров нет. Они, значит, получается, избывают, и еще должны, как банкиры, находить деньги.
А вот сколько вы платили сумму на фонд развития? За все это время, ну, большую часть средств он разместил в облигациях и в российских банках. На данный момент сколько из них денег освоено? Сколько уже прошло, как его создали, этот фонд? Несколько было скандалов вокруг того, что они
поменялось руководство,
получают, но деньги так и не освоили. Да, теперь там Куматов сидит. Сегодня, как думаете, насколько хорошо работает фонд? Как бы он для этого и создавался, чтобы укрепить экономику и подготовить к вхождению в ЕАЭС? Да,
вот. Ну, Да, его уже... главная цель этого фонда была как раз вот нашу промышленность и адаптировать. Вот. Но дело в том, что я считаю, что первое руководство фонда, оно отработало бездарно, мягко говоря. Это пусть уже антикоррупционные службы разбираются, насколько они, значит, были... действительно, их выделение соответствует. То, что я видел, то, что показывали в СМИ, но это было никакого отношения к Евразийскому союзу не имели. Я видел человека, который производил какие-то печати, да, для нотариальных контор, получил там кредит, вот, и стал говорить, что он теперь производит эти печати на международном уровне. Какое отношение это имеет к промышленности и к производству, я не понимаю.
У вас тоже вопрос, да, к деятельности?
Да, у меня очень большие вопросы к деятельности. Я считаю, что по первому вот составу руководства вообще должна быть проведена проверка антикоррупционных служб. Россия деньги предоставила, но вот я проводил в марте этого года круглый стол с сельхозпроизводителями в Аше. Они, честно говоря, кроме того, что есть такая вывеска, как Кыргызско-российский фонд, больше они его деятельности ничего не слышали. Вот. И мы тогда еще писали к Улматову, это, кстати, по-моему, до сих пор не было сделано с нашего круглого стола, чтобы они открыли представительство этого фонда в Аше, чтобы люди, фермеры в южных регионах, имели возможность получать кредит. Извините меня, он едет в Бишкек, тратит свои деньги. Зачем? То есть я считаю, что что хорошего сделал Кулматов, я тоже ничего не могу сказать. Он проводит какие-то пресс-конференции. Но, знаете, мне надо, чтобы меня привезли, сказали, вот, заработал завод, вот, фермерские хозяйства. Мне нужны примеры, а не красивые слова и вот эти цифры, которые нам постоянно озвучивают.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Это передача «Перекресток» на радио «Затык». У нас сегодня в гостях Игорь Шестаков, эксперт по евразийской интеграции и бывший депутат, сейчас общественный деятель Омирбек Абдрахманов. И в студии работаю я, Дюбек Бегалиева. Омирбек, скажите, а что бы мы делали, если бы, что бы было бы, если бы мы не вступили бы в ЕАЭС?
Одна вот неумная женщина, кажется, говорит, что бы ты делала, если бы я не вышла за тебя замуж? Вот пословица из кыргызской. Все народы, все люди живут самостоятельно. Вот особенно те страны, которые быстро развились, они ни в какие союзы не вошли. Посмотрите, Эмираты никуда не вошел. Все деньги мы отвезли туда. Смотрите, Сингапур. Вот тоже никуда не вошли, они процветают.
А я поэтому, почему спрашиваю? Помните, нас пугали, мы останемся изолированными, да, мы потом не сможем ни возить, ни ввозить ничего. Вот это было бы или нет?
Россия является членом ВТО. Вот Казахстан тоже вот на днях выступает. И они обязаны работать на стандартах вот это ВТО. Там никакого препятствия не должно быть. Тут вот Игорь сказал про производство. Производства в Кыргызстане никогда не будет. Вот даже кыргызы, не то что кыргызы, россияне не могут выпустить трехколесный детский велосипед. Что поступает с России? Какой вот технологический товар, кроме вот леса и бензина? Ничего не поступает. Поэтому мы не должны были надеяться на дяденьку богатого. В то время Россия действительно богатая была. Там нефть был дорогой, средняя зарплата где-то около 1000 долларов была, сейчас где-то 450, говорят. Поэтому пока мы сами реформы не делаем, пока не создадим работающее государственное управление, пока не создадим либеральную экономику, никакой союз не поможет нам. И вот сейчас вот надеемся на эти деньги России. Да эти деньги не помогут никогда. Вот за эти годы независимости мы от Америки, там, Мирового банка, Европы получили около 4 миллиардов долларов. Ну где?
Если не больше. Нету.
Да, если не больше, вот Игорь правильно говорит. Вот где? Пока мы вот работающую систему не создадим, Кыргызстан никогда не будет. Я не против России, я наоборот за Россию, потому что мы если что-нибудь-то производим, обязательно в Россию продадим. Мы опять в Китае или там в Европу, мы никогда не сможем. Поэтому, а тут союз, хотите этого, не хотите, имеет политический оттенок. И в плане там имперской чесоточники некоторые в Казахстане, в России хотят общую там государство создать, там общие деньги, общую денежную систему, общую
вот
экономику.
Скажите мне, на данный момент создались ли какие-нибудь новые экономические союзы на основе вот ЕАЭС? Вот мы вступили, стали ли мы больше торговать, например, с Арменией или с Белоруссией? Товарооборот у нас с кем-то из них?
Нет, только с Россией увеличилось, надо признать это, потому что Россия, как бы мы ни критиковали, они более богаче, и есть у них кое-какие продукты, даже в этом году помидоры привезли российские, потому что Россия хорошо дотирует сельское хозяйство, и даже Казахстан дотирует, в отличие от нас. Поэтому мы никогда не сможем вперед их залезть. Никогда
но
не
нужно
можем.
Обязательно потом... отметить, что по общим показателям, вот этим внешнеэкономическим нашим, и экспорт упал, и импорт упал. Потом есть очень большой вопрос по вот этому расщеплению общих таможенных сборов. Помните, когда шли переговоры на начальных этапах, Кыргызстану обещали такую хорошую цифру. Это было 1,9%, да, если я ошибаюсь, поправьте меня. И недавно на одном из заседаний Жоркенеша спросили у министра финансов, будем ли мы эти деньги получать. И, как оказалось, сумма, которую мы сейчас получаем, она ниже, чем мы планировали, чем мы ожидали. И теперь получается, что сборы таможенные у нас тоже меньше, чем мы ожидали, экспорт у нас тоже ниже, импорт у нас тоже общий, тоже снизился. Потом есть такое мнение, что среди мигрантов облегчили условия для кыргызстанцев, которые живут в России, но при этом для того, чтобы они нанимались на работу, они-то уже легализованы, они должны оформляться официально, и тогда работодатели не хотят платить налоги многие, и они как бы теряют тоже сборы. От них тоже уменьшились. Помните, на начальном этапе сборы от мигрантов?
Ну, потому что курс доллара, то есть да, тут вообще элементарно посмотреть.
Да, и курс рубля тоже.
Курс рубля, курс доллара, это само
собой. В итоге получается, что мы остались у разбитого корыта. С другой стороны, в перспективе вот нам обещают это и то.
Жебек, я, извините, вас перебью, но мне кажется, что благодаря тому, чтобы вот у нас был вот этот бардак с правительствами, каждый год мы меняли, мне кажется, мы не то, что оказались у разбитого корыта, мы в этом корыте сидели. Потому что я прошу прощения, я... Чисто вот такой житейский пример, как говорится, житейский, экономический. В Москве, в Подмосковье есть такой центр, называется Фуд-Сити. Там большая такая торговая площадка, где торгуют, в общем-то, представители бывших союзных республик сегодня, независимых государств. И я посмотрел. Вот, знаете, оформление того же товара, да, вот азербайджанцы продают черешню, специальные коробочки, каждая ягод как ягод. То есть другая республика продает россиянам мед. Мед продается в упаковке русских бочонков, да? То есть вот это элементарный пример. Казалось бы, да, никакого отношения, может быть, он не имеет к большим каким-то евразийским планам. Но вот за покупателя надо бороться. У нас же, я еще раз хочу сказать, я не понимаю, чем занимается Министерство сельского хозяйства, кроме того, что прожирает бюджетные деньги. Правильно, вот Ямурбек сейчас подтвердил, что дотационно и в России, и в Казахстане, и в Америке, и в Канаде. А давайте мы закроем это Министерство сельского хозяйства, лучше эти деньги отправить в качестве дотации. У нас, нам надо начинать с себя, понимаете? Нам не надо лезть пока вот в эти дебри. Надо посмотреть, насколько те чиновники... Я проводил телемост буквально недавно с Новосибирском, где инвесторы новосибирские потенциальные говорят, мы не понимаем, что у вас происходит с правительствами. Мы с одним чиновником договорились, проходит какое-то время, он слетает. И даже это дело не в российских инвесторов. И западные инвесторы также смотрят. Они не могут понять. То есть мы... Сегодня вот сами находимся в такой ситуации, что на самом деле нам хоть и дали сейчас преференции по, в Европейский Союз продукцию везти, но нам нечего туда везти. Вот в этом проблема. Надо начинать себя. Надо для начала хотя бы что-то начать производить, что соответствует международным стандартам. Когда Россия выделяет деньги на лабораторию, вдруг появляется проект «Доступное жилье». Это российские, кстати, эксперты нам говорили вот на этом телемосте. Зачем вы деньги, которые дали на сертификацию лаборатории, направили на проект «Доступное жилье»? Какое это имело отношение? Это же деньги были целевые. Это вопрос к нашим чиновникам. И с этого надо начинать.
Это был Игорь Шестаков на радио «Затык». Еще у нас сегодня в гостях в передаче «Перекресток» Умербека Абдрахманов, общественный деятель, бывший депутат.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Игорь очень хороший этот поднял. Нам Кыргызстан может пока только сельскохозяйственные товары импортировать, экспортировать. Больше мы ничего не можем. Вот, а что с этим сельскохозяйственным производством случается? У нас мы распределили земли, маленькие кусочки имеют, может, в то время надо было. Сейчас пока какие-то, может быть, средний агропромышленный комплекс не будет, вот такой товар никогда не будет, вот никогда не будет, как в Азербайджане говорите. Вот тут я хочу небольшой секрет выдать. И вот я сейчас, чтобы не бездельничать, 25 гектаров земли купил, и вот огородил, там делаю большой бассейн, капельное орошение с Израиля, и заказал саженцы с Бельгии. Говорит, очень качественно.
Саженцы чего?
Саженцы яблони, груш там и так далее, и так далее. Если вот такой вот небольшой вот агропромышленный комплекс не появится, никто не может продать это. Я вот поездил и яблоки посмотрел, они не одинаковые, они не сочные, они какие-то старые наши сорта, их невозможно никогда продавать. Поэтому, если правительство, ты правильно говоришь, Минсельхоз вот это инициировал, хотя бы людям объяснял, каждый день выступал, вот этот успешные эти агропромышленные...
Создавались логистические центры элементарно, где эту продукцию хранить? У нас же негде ее хранить.
Хранить будем мы сами.
А
мы
вы куда будете экспортировать, Умрбековай?
Ну, кто купит, туда и будем экспортировать. Нам,
ну, можно,
не важно,
например, это, наметили?
Конечно, России, Россия, наверное, первый, да, номер, потому что вся Сибирь, этот, допустим, 25 гектаров, это хватит на один квартал, допустим, Омска только. Это очень маленькая сумма, поэтому надо этот, поднять этот вопрос. И люди вот начали это производить. К тому же у нас, оказывается, проблемы еще. Просто вот на землю твою не можешь посадить яблони, допустим. Его надо трансформировать. А трансформирование, кроме очень большое сложное дело, и надо еще коррупционное. Поэтому вот такие вопросы, как ты говоришь, Минсельхоз должен был решить.
Но он не решает. Да, у меня такое решает ощущение, Амурбек, что он и не решит их в ближайшие вот годы.
Я пока своим средством обхожусь, но холодильник я не могу построить большой. Придется вот искать.
Вот Джебек, кстати, Амурбек вот сейчас рассказал, да, как я сказал, схема, что у нас фермер, он
хочет,
все в одном лице, нет, он должен и вырастить продукцию, он должен найти деньги, где эту продукцию вырастить, он должен ее реализовать, то есть он вот эти функции выполняет в одном лице. Да, у нас идет действительно, вот вопреки этому, даже по официальной статистике, у нас в прошлом году возросло в 2,9 раза производство сельхозпродукции. Такие цифры есть. Но дело в том, что для начала, вот я не знаю, чем занимается наше правительство вот по поддержке наших производителей. И
а
об этом мы должны говорить.
Обещание Евразийской экономической комиссии о том, что на 2 года будет отменен фитосанитарный контроль. Это обещание так и не выполнили в итоге. Звучало такое предложение.
Ну, это же межгосударственное решение. Я думаю, что в любом случае, вот мне кажется, да, я, например, за все контроли. Я, например, за ту продукцию, когда я прихожу в магазин, чтобы эта продукция имела сертификат. И с Европейским Союзом мы не будем так торговать.
Игорь, с другой стороны, вот когда Европе как делается, когда новые члены входят туда, они дают их стандарты. Вот это как сделаете, тогда только мы будем рассматривать ваше вхождение. А тут же нас с первого там обманули, там все будет,
ГЭС
забрали,
а теперь
говорит, препятствие, лаборатория, мобалатория. А как должно быть? Если мы соседи, мы хотим общий там двор сделать, мы должны не проверять друг друга, ни борщ, ни бешпармах и кушать. Должно быть свободный проход этих товаров. Вот недавно только казахи написали, говорят, Освенцим, вот таможню, как люди, как бараны толкаются. Вот это все это говорит о том, что этот союз, оно все равно не перспективный.
Да, то есть, Амурбек, наша продукция же все равно не пройдет в европейский. Ладно, хорошо, евразийский не так. А что, в Европейский Союз нет, ты можешь свои яблоки отвезти без всяких документов?
Я задавал этому Сариеву этот вопрос. В России банан продается? Продается, говорит. А в Казахстане продается? Продается. А почему наши яблоки тогда не проходят туда? Вот в чем дело. Они специально вот барьеры установили, нас вынудили, а мы не подготовлены, туда засунулись и в этот кризис попали. Но с другой стороны, вот Таджикистан сейчас по экономическим показателям выше, чем Кыргызстан проходит. Они не вошли и не умерли, и живут нормально. И те же таджикские мигранты работают. Узбекистан тоже не вошел. Вы знаете, Узбекистан, оказывается, Узбекистан 72 тысячи гектаров европейского стандарта яблоневые сады сделали.
Опять же, европейского стандарта. Значит, стандарты есть, да?
Да, да. Потому что я тоже европейского делаю, потому что иначе сделаешь, оно не пройдет нигде. Будешь подкупать там этих чиновников и таможников. Поэтому не главное вот в союз вошли, а главное вот сам экономика, если будет сильной, если будет развитой, то только тогда мы можем конкурировать и с Россией, и с Казахстаном. А пока мы как прицеп к ним. И просим.
Насчет прицепа я согласен.
Это Нурбек Абдрахманов, депутат, бывший Дюгурку Кинеша, 5-го созыва, общественный деятель. И у нас на радио «Затык» в передаче «Перекресток» Игорь Шисаков, эксперт по евразийской интеграции. Обсуждаем мы сегодня такие промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Как думаете, уважаемые гости, может ли Кыргызстан где-то на уровне руководства ЕАЭС поставить, ну, не то чтобы поставить условия, а пролоббировать вопрос о том, что члены ЕАЭС должны выполнять договор и прописать, возможно, где-то там в уставах ответственность сторон за нарушение условий договора. То есть был обеспечен транзит, ну, всякие разные правовые нормы для государства. Есть ли такая возможность? Можно ли так сделать? Вот, например, есть ли такие механизмы в ЕАЭС? И можно ли к нам употребить, потому что часто же наш товар не пропускают где-то в России, прямо здесь, в Казахстане не пропускают. Можно ли теоретически это сделать?
Я думаю, что теоретически можно сделать все, но я бы хотел вот еще такую вещь отметить, что, опять же, высоком уровне контрафакта, который у нас был, вот, ведь до вступления в Евразийский союз наше мясо ведь в Казахстан не пускали, и не потому, что оно было еще там, не отвечало каким-то требованиям. Всем хорошо известно, что Китай уже сюда наладил давно транзит. И я вообще на самом деле, приходя даже на базар, я не понимаю вообще, чье мясо я ем. То ли китайское, то ли индийское. Вот сейчас для меня тоже, кстати, было откровением. Я не знал, что, оказывается, Белоруссия нас мясом кормила, да? Хотя мы везде... Бренд Кыргызстана – это экологически чистое мясо, и мы на всех мировых площадках об этом говорим. Я еще раз хочу подчеркнуть, где был Минсельхоз, да? Почему он эти вещи не решает? То есть мы можем подписать все договора, но пока мы в своем собственном доме не наведем порядок, пока Минсельхоз будет не просто вывеской и конторой по проеданию бюджетных средств, а той действительно государственной структуры, которая ежедневно работает в интересах развития сельского хозяйства, мы вообще никуда не попадем и так и останемся страной по сбыту индийских буйволов.
Если бы у нас обеспечили строительство всех лабораторий, поставили бы везде, где нужно, специалистов, объяснили бы всем фермерам и крестьянам, что такое технические
нормы. Победили коррупцию.
Все это рассказали бы, то бы мы в идеале все беспрепятственно продавали бы на рынке.
Жебек, я думаю, что у нас фермеры не хуже. Они такие же производительные. Но что нас губит, это губит коррупция, я думаю, Амурбек не будет спорить. И некомпетентные люди, которые занимают государственные должности и отвечают за это, понимаете? У меня очень большие сомнения по компетентности тех людей, которые вообще у нас, так сказать, вели нас здесь в Кыргызстане, в Евразийский союз. Вот говорил сейчас Амурбек, что нам обещали. Да это обещали чиновники, которые сказали, да, вы только мы давайте все подпишем, а мы все сделаем. Они пообещали. Через какое-то время это правительство ушло, пришло другое правительство, и все начиналось с нуля. Мне кажется, что наша главная проблема, вот, я согласен с Абурбеком, что нам надо реформы и развитие. Нам надо навести порядок в своем госуправлении, прежде чем требовать от кого-то, чтобы для нас кто-то сделал. Потому что у нас работают члены партии на государственных должностях, а не профессионалы. Того же Амурбека сегодня нету в парламенте. Там сидят другие депутаты, которые хуже уровня его по компетенции.
Ну, понятно, что, с одной стороны, мы не можем что-то требовать, не выполнив свои обязательства.
Порядка,
секунду. Вы, как Игорь, как сторонник сейчас, как ярый сторонник евразийской интеграции, когда вы видите, что Беларусь, которой очень хорошо все с сельским хозяйством относительно Кыргызстана, у них там все просто замечательно, и вот они не могут свой товар без проблем отправлять в Россию. Причем проблем иногда может быть даже больше иногда сейчас, чем раньше, когда две страны были такими братьями.
Мне сложно что-то сказать.
Вас немножко это расстраивает?
Нет, меня это не расстраивает. Я вам могу сказать, что если Кыргызстан добьется в России такого же уровня, ну, мы возьмем город Москву, около каждой станции метро, фактически, я не могу, ну, пусть не первый, но пусть второй, находится магазин по продаже белорусских продуктов питания. Это в Москве есть, и это, как говорится, вот вот она реальность. Вот. Почему? Потому что как бы там Лукашенко не ругали, и не либерал, и не демократ, он, не, в отличие от Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, он не дал развалить сельское хозяйство, он выстроил вот эту логистическую цепочку. Понимаете? Да, наверное, возникают проблемы, но у них есть свои магазины. А у нас только за все годы появился сейчас вот на Фуд-Сити небольшой павильон, где мы можем свою продукцию демонстрировать. Опять, это из-за России происходит или из-за того, что наши чиновники, имея на ВДНХ огромный комплекс «Отдала Россия за 1 рубль», вот, там было кафе, там еще какие-то свадьбы, то исправлялись, но этот павильон на ВДНХ не работал как действительно вот экспозиция по реализации нашей продукции. Жебек, я еще раз говорю, дело в том, что я не ярый сторонник, я ярый сторонник того, чтобы наши производители действительно имели возможность при поддержке государства, при логистике выходить на рынки и Евразийского союза, и Европейского союза, и Азии. Но пока, к сожалению, они борются здесь с некомпетентностью чиновников. И из-за этого у нас все главные проблемы.
Поэтому пока, вот правильно говорит, у нас реформы не сделаем, дома порядок не сделаем, никакой союз нам не поможет. А союз, конечно, ну, оно... У него очень тяжелая судьба.
Ну вот пришло время уже подвести итоги. Наше время заканчивается. В студии у нас сегодня в гостях были бывший депутат 5-го созыва Джоукинеша Омирбек Абдрахманов и эксперт по евразийскому и по евразийской интеграции Игорь Шестаков. Обсуждали мы сегодня итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. И хочу завершить нашу беседу небольшим наблюдением. Я побывала на этой неделе в Москве, и когда мы были в аэропорту во время прохождения паспортного контроля, там, как известно, есть несколько дверей, несколько проходов. И один из проходов был с надписью «Для граждан стран таможенного союза». Мы сразу направились уверенной поступью к этому проходу, и оказалось, что туда, вот через этот проход могут проходить все, то есть для нас каких-то исключений не было. И мы вместе со всеми ждали и стояли вот эту очередь, и как раз я провела такую в голове у себя в мыслях аналогию. То есть мы от других ничем не отличаемся, мы стояли все в этом длинном хвосте, и так же, как все прошли, и никаких скидок для нас, в общем-то, и не было.
Для всех должно быть хорошо.
Сегодня в студии работала в Бишкекской